Сегодня поговорим о множественных вопросах, которые мы задаем Господу, и Его реакции на наши вопросы. И тема сегодняшней проповеди, так ее подумал, думал и назвал «Отвечать мне». Но не мне, вам, мне, но отвечать лично мне, Господу, вот так вот. Не чтобы Господь отвечал мне, а чтобы я отвечал Господу. И хочу вам привести такой пример, такой сатирический, юмористический. Когда я учился в библейском колледже, мы снимали квартиру. Время было такое сложное, потому что студенту никогда не легко. И мы на квартире жили много человек. И так получилось, что один миссионер приехал с Америки, Райан Джексон, жил с нами. Так что я жил с Джексоном в одной квартире. И он знал русский язык, но знал как бы так, не очень хорошо. И все время, да, то есть, когда наступало время молитвы, ну, и каждый вел по очереди молитву, и вот когда доходило время до Райана Джексона, он все время так интересно начинал молитву, да, то есть, и он говорил: «Господи, мы спросим Тебя». Да, то есть вместо «просим», да, то есть, но он как бы перепутал слова и все время начинал: «Мы спросим Тебя, мы спросим Тебя». И вот он каждый день спрашивал, да, то есть: «Господа, мы спросим Тебя», до момента, когда его поправили и сказали: «Райан, ну уже хватит спрашивать Господа, да, то есть, давай как-то». Ну, посмеялись, все. Но я почему это говорю, что там была шутка, там была ирония, но очень много людей идет в Дом Божий, чтобы задать Богу вопросы. Это действительно так было, так есть, и то ли к счастью, то ли к сожалению, так и будет, потому что человек, он всегда носит в себе множество вопросов. И книга Судей, 20 глава, 18 стих. Давайте посмотрим на первую половину этого стиха. И здесь говорится следующее. Судей, 20 глава, 18 стих. «И встали и пошли в Дом Божий и вопрошали Бога». Что значит «вопрошали Бога»? То есть задавали Богу вопросы. Да, или вместе, вот народ Божий, Израиль собирается, идет в Дом Божий, да, и в Доме Божьем большое количество людей, и вот у этого большого количества людей один вопрос, и они единогласно говорят: «Господи, что нам делать в этой ситуации?» То есть, по сути, это отображает сегодняшнее, да, христианство, сегодняшнюю церковь, что мы приходим в Дом Божий, чтобы задать Господу вопросы. И вопрошали Бога, то есть задавали вопросы. Как правило, у человека существует стандартный набор. Человек так устроен, да, что у него есть определенные стандарты. И по отношению к Богу у человека, да, то есть стандартный набор вопросов. То есть я вам сейчас скажу, и я думаю, что вы все их узнаете. Первый, да, за что мне все это? То есть это классика, да, как всегда начинается с классики, да, мы приходим и говорим: «Господи, за что мне все это?» Да, то есть то вначале ты говоришь: «Господи, за что, да, мне это, что я один?» Да, то есть, ну, когда ты мне дашь вторую половину? Потом Господь дает тебе вторую половину, ты приходишь с тем же вопросом: за что мне все это, что ты дал мне эту вторую половину, лучше бы я один был. Да, то есть потом ты говоришь, Господи, я живу уже давно с этой второй половиной, да, с мужем и женой, но за что мне это, что у нас нет детей? Потом Бог тебе дает детей, ни одного, потом ты приходишь и ты говоришь, за что мне все это, да, то есть жена и дети. То есть, ну, в принципе, это такой вопрос, который охватывает многие вопросы. За что мне все это? А второе... Такой, да, то есть спектр вопросов, да, он как бы такой под заглавием. Когда это прекратится? Когда это прекратится? Ты живешь, да, то есть ты пришел, ты веришь, читаешь Библию, что праведник будет цвести, да, праведник, как зеленеющий лист, а ты смотришь на себя, ты говоришь, уже затухаю, да, то есть уже вяну, да, то есть нету процветания как такового, да, то есть где вот это вот изобилие богатства и благословения? Давид говорит, что я уже жизнь прожил, не видел праведника, нуждаюсь в нужде, и ты задаешь вопрос, наверное, Давид, да, то есть не встречался со мной, потому что я именно такой человек, да, я праведник, но я в нужде. Да, то есть, и мы говорим, когда это все прекратится? Когда прекратится время голода, пустых холодильников, когда прекратится, да, что я буду ездить на БУ машинах, когда прекратится, да, то есть, что я буду выплачивать эти кредиты, когда это все прекратится? То есть, как бы вот, ну, вот на эти рейсы, да, мы ставим многие вагоны, да, с вопросами, когда это все прекратится? И третий. То есть, как бы, вот первое, за что мне все это, второе, когда это прекратится, и третий, что мне ожидать в будущем? Господи, вот что мне ожидать? Ну, неужели так будет всегда? Что мне ожидать, еще худшего или лучшего? То есть, в принципе, первый вопрос, за что мне все это, как бы, берет, да, и отводит нас корнями в прошлое, когда это прекратится, да, констатирует настоящее, и что мне ожидать, да, то есть как бы переводит нас в будущее. То есть, в принципе, вот как бы совокупность вот этих трех вопросов, стандартный набор. Если посмотреть, то все твои вопросы, они входят в этот стандартный набор христианина. Да, то есть мы берем этот наборчик, да, в Дом Божий и вопрошаем Господу. Теперь посмотрите, немножко давайте с этими вопросами постараемся разобраться сегодня. Когда мы задаем Богу вопросы, мы думаем, что у нас есть на то основание и право. Потому что человек, который задает вопросы другому человеку или другой личности, он исходит из определенных оснований и стоит на определенном праве. То есть, если я прихожу к Господу и задаю Ему вопрос, то я не безосновательно, как мне кажется, задаю его. Да? То есть, я говорю, Господь, Ты написал в Слове это, а почему это? Ты сказал так, а почему так? Ты мне пообещал, да, то есть, а почему, да, и мы как бы, да, то есть, приходим с некой претензией к Господу, да, и выстраиваем для себя, да, то есть, на основании Его закона, закона милости и благодати, да, то есть, мы выстраиваем для себя законное право прийти и спрашивать у Господа, а где то, то, то и то. Но, посмотрите, своими вопросами мы ставим Бога в позицию ответчика. То есть, кто задает вопросы, тот и выше. Ну, логично. И вот своим основанием, да, и своим отношением, своими вопросами мы ставим Бога в позицию ответчика. То есть, Господи, да, вот он я, Ты меня создал, Ты меня спас, а где? И пошло перечисление. И как будто, да, то есть Господь нас немножко не доделал, да, то есть вот, как будто Господь нам немножко не додал, как будто Господь нам чего-то, да, не дообещал. Вот в такая позиция, да, то есть немножко, да, то есть как бы вот вроде бы да и не да, вроде бы есть и нету, да, вроде бы вот, ну вот, но на самом деле, смотрите, Своими вопросами мы ставим Бога в позицию ответчика. Но, как правило, в наших многочисленных вопросах отсутствует всякий смысл. Как правило, в наших многочисленных вопросах отсутствует всякий смысл. А наше положение пред Богом омрачает Его провидение для нашей жизни. То есть в вопросах отсутствует смысл, а наше поведение, оно омрачает, то есть оно наносит на Божье провидение для нашей жизни некий мрак. То есть омрачает, да, то есть делает невидимым, да, то есть делает, да, то есть как бы я не могу увидеть в этой ситуации весь промысел или замысел Бога для моей жизни. Почему? А потому что я исхожу, да, то есть из того чувства, которое преобладает в моем, да, то есть положении на данный момент и в данное время. Посмотрите, этот бессмысленный путь прошел Иов и делится с нами своими выводами. Книга Иова – это книга, да, то есть, которая относится к разряду книг мудрости. Наряду с притчами, да, то есть, мы видим, что книга Иова, да, то есть, она учит нас мудрости на примере одного человека, да, то есть, на примере его личного богоискания. И давайте посмотрим Иова, да, то есть, откроем. Посмотрите, по справедливости, когда Иов, да, то есть прошел ряд испытаний, мы видим, что дети его погибли, да, мы видим, что стада его погибли, что дома его погибли, поля его погибли, да, то есть вот он остался один с женой, да, и я думаю, что справедливость, да, то есть она как бы вот, ну, кричала в сердце Иова: «Господи, почему? Почему, да, то есть в моей жизни все это? Зачем ты дал мне 7 детей, чтобы всех их потом забрать? Зачем ты дал мне процветание, да, то есть и положение в моем городе и в моем обществе, да, для того, чтобы потом его забрать? Зачем ты дал мне имение, чтобы я построил большие дома, хранилища, да, то есть житницы, чтобы потом в одночасье, да, вихрем это все разрушило? Зачем? Почему? Как? За что мне все это? Когда это прекратится, да, то есть проказы на моем теле?» То есть все эти моменты, да, вроде бы справедливость, да, то есть, но при этом сердце Иова было в правильном положении. Он задавал Богу многочисленные вопросы, но при этом, да, то есть у него не было ни обиды, ни горечи на Господа. Поймите, да, то есть мы можем задавать многие вопросы, но при этом все мы должны четко и понятно, да, то есть ответить себе, да, а в каком состоянии наше сердце? Вот что очень важно. Если твое сердце в нормальном состоянии, да, нормально задавать вопросы, но если в твоем сердце горечь, обида, да, то есть какие-то негодования, да, то есть это омрачает, ты будешь задавать Богу с одной стороны вопросы, но мрак в твоем сердце не даст тебе увидеть его ответ на твою ситуацию. То есть все зависит от нашего сердца. И посмотрите, начиная с 1 главы по 38 главу, жизнь и история Иова, его внутренний поиск Господа, да, его вот эти многочисленные вопросы, да, то есть ответы, такой внутренний поиск. И посмотрите, Иова 38 глава с 1 стиха, поразительное местописание. Но вот я читаю Библию, я люблю Библию, и это вот одно из любимейших моих местописаний. Иова 38:1-3. «Господь отвечал Иову из бури и сказал: кто сей омрачающий провидение словами без смысла?» Вот посмотрите, Иов задает Богу много вопросов, да, то есть он говорит: «Господи, ну где ты прячешься, да, то есть день ты не отвечаешь, 2, 3, 5, 6, да, то есть и в принципе, да, как бы если мы смотрим, то вот эта проказа, которой был покрыт Иов, да, то есть вся вот это вот время смятения и бедствия, оно примерно длилось где-то дней 40, То есть это не было месяцы и годы, да, то есть, но это было определенное время. И посмотрите, вот Иов жаждет, да, то есть встретиться с Богом, задать ему вопросы, получить ответ. И вот наступает время, когда Господь из бури начинает отвечать этому человеку. Кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Помните, да, то есть Иов говорит, что я сижу, да, то есть где-то за городом, возле помойной ямы, да, то есть разбитый черепок, да, то есть и чешу свои проказы, если вы помните, да, состояние. Вот он сидит, Иов, в таком положении и размышляет: Господи, где ты, за что мне это, когда это все прекратится, да, в таком расслабленном состоянии. И вот неожиданно приходит буря, да, и Господь начинает говорить: кто сей омрачающий, да, то есть провидение Бога словами без смысла. И дальше он конкретно, да, обращается к Иову, он говорит: встань, Иов, припаяшь чресла свои, как муж. Давай, если ты мужик, то ты давай, веди себя должным образом. Встань, приведи себя в порядок, сейчас я буду, да, то есть с тобой общаться. Аминь. Давайте немножко поговорим об этом. Когда мы задаем Богу вопросы, мы в том же положении. Мы порой, знаешь, вот не стоим на коленях, не стоим с поднятыми руками, мы занимаем позу лежачего, да, это как бы так, поза лежачего называется пожа. В одном слове, да. И мы расслаблены. Ну, заметьте, да, потому что вот ситуация, которая вокруг нас, да, нехорошая, болезни, невзгоды, нищета, что она расслабляет нас по отношению к Богу, да. Замечали, что уходит где-то почтение, уходит где-то, да, то есть вот богобоязненность, да, то есть и приходит некое, да, то есть такое вот, знаешь, вот некий такой, знаете, вот, но равноправие, Господи, ну и где? Бывает же так? Ну и где? И почему? А вот когда Господь приходит, да, Он говорит: послушай, дорогой, встань, припаясься, да, соберись, и сейчас мы будем с тобой общаться. Вот так должно происходить. Потому что когда Господь приходит в твою жизнь, Он хочет, да, видеть тебя собранным, дисциплинированным и приготовленным, да, то есть чтобы получить ответ от Господа. Теперь посмотрите дальше. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. 38 глава вся полна вопросов Бога к Иову. 39 глава, 40 глава и 41 глава. Если вы вспомните, да, то есть все эти главы — это жесть. На самом деле, да, то есть вот, но. Откройте, пожалуйста, да, то есть 4 стих, Иова 38, 4 стих. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Господь говорит: где ты был, да, то есть еще, когда вообще ничего не было. 5 стих. «Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь?» 6 стих. «На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее?» Дальше. Потом он говорит: а вообще ты знаешь, что когда кормится лев, когда рождает лани, да, то есть когда, да, то есть была проведена черта между сушей и водой, да, между морем и землей. И шквал вопросов, я думаю, что Иов, да, он уже пожалел, он стоял припоясан, да, то есть он в руке черепок проказа, он чесался и говорил: зачем это? Зачем я задавал эти нелепые вопросы? Лучше бы этого не было. Это первое, смотрите, 38, 39, 40, 41 главы. 4 главы Бог задает Иову встречные вопросы. Один за одним. Посмотрите. Провидение, давайте немножко поговорим об этом. Провидение – это водительство Бога в жизни человека. Провидение – это водительство Бога в жизни человека. То есть, что такое провидение? Когда Господь берет человека за руки, И он проводит его через различные ситуации, чтобы дать ему награду, чтобы привести его в славу, в изобилие, в благословение, в силу и крепость. Теперь смотрите, Бог задает Иову вопрос, кто сей омрачающий? Да, то есть проведение Божье словами без смысла. Вот когда Бог ведет нас за руку, да, то есть проводит нас через жизненные ситуации, мы своими вопросами, своей позицией, да, что делаем? Мы порой омрачаем это проведение. Да, то есть мы сами, да, то есть приводим свое сердце в состояние мрака, неведения. Да, то есть и в этом мраке мы говорим, Господи, где ты? Хотя Он, как взял нас за руку, как начал вести, так и не отпускает. Посмотрите, проведение Бога – это водительство Бога в жизни человека. Теперь посмотрите дальше, послушайте. Проведение, когда Господь проводит человека по самому краю его возможностей. Вот в чем замысел Бога. Не просто провести тебя, да, но провести по самому краю твоих возможностей. Проведение Бога в жизни человека, да, то есть когда ты идешь, да, то есть на самом краю, на грани. Не просто, да, то есть как бы далеко от этого края, но на самом краешке. Ты идешь, и тебе кажется все уже, да, то есть вот, ну, малейшее движение, да, неправильное, и ты сорвешься, ты упадешь, ты разобьешься, да, то есть вот ты потерпишь крах. Но проведение Бога, да, то есть не допустит твоего падения, скажите аминь, твоего поражения. Почему? Да потому что Бог начал, да, вести тебя, и его цель довести, его цель, да, завершить свою работу. И теперь посмотрите, проведение, когда Господь проводит человека по самому краю его возможностей, чтобы отделить от него все ненужное и приготовить его к славе. Почему Бог, да, то есть ведет нас по самому краю? Для чего? Для того, чтобы вот в этих экстремальных ситуациях, да, мы что? Мы проявились такие, какие мы есть. Вы знаете, можно говорить, Иисус, я люблю тебя, да, то есть, о, слава тебе, да, когда у тебя все отлично. Но Бог берет тебя за руку, и Он говорит, давай-ка посмотрим, да, а в любых ли ситуациях, да, ты готов славить меня. Немножко кушать тебе не хватает, немножко денег не хватает, немножко, да, то есть славы тебе не хватает, да, то есть приходит посрамление, приходит глумление со стороны людей, приходят какие-то гонения, да, то есть и Бог не дает тебе оступиться и упасть, но вот на этом самом краю, да, то есть что, ты сам начинаешь видеть самого себя, какой ты есть, какой ты есть. Понимаете, да, то есть просто проведение Бога показывает человеку самого человека. И вот в этом есть благословение от Господа. Вот в этом есть, да, то есть почему? Да потому что пока мы не разделим ветхого, да, то есть от нового, да, то есть мы не поймем многих вещей в своей жизни. Теперь посмотрите. Когда Господь призвал Иова к ответу, Он стал задавать ему вопросы, которые длились на протяжении 4 глав, с 38 по 41. И в результате, что произошло? Когда Господь закончил шквал своих вопросов к Иову, в итоге что получил Иов? Прозрение. В итоге Иов прозрел. Не потому, что он задавал вопросы, а потому, что Бог задавал ему вопросы. Он отвечал, а не Господь. Теперь посмотрите. Книга Иова, 42 глава. То есть, чем заканчивается вот этот монолог Бога в сторону Иова? 42 глава, с 1 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты... все можешь». До этого, заметьте, он не знал, что Бог все может. Он говорит, знаю, что ты все можешь, что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Посмотрите, о каких делах Иов говорит Богу? О тех делах, с которыми он пришел к Богу в начале книги. Почему меня постигло? Почему, почему, почему? Да? Он говорит о делах плохих в начале, но потом, посмотрите, да, то есть он называет вот эти, да, прискорбные дела какими чудными. Потому что в этом, да, то есть вот он начал видеть некий Божий замысел, да, то есть для своей жизни. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Какой серьезный человек. «Выслушай, что я буду тебе говорить, что я буду тебя спрашивать, а ну-ка объясни мне, Господь Бог». Это неверная позиция, которую он меняет. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Слышал слухом уха, теперь мои глаза видят тебя. Посмотрите, о чем говорит Иов? О состоянии прозрения. Он увидел Господа таким, какой он есть. Но он прошел по самому краю. Да, он был на грани, да, то есть отречения от Бога. Помните, его друзья приходили, говорили, Иов, да, то есть, ну покайся, потому что ты согрешил. Он говорил, нет. Жена, да, то есть вот, но это классика жанра, подошла, посмотрела, мужчина ее, да, сердце мучается, посмотрела, сказала, Иов, у меня есть вообще очень короткий исход. Все быстро закончится. Иов говорит, как? Он говорит, просто похули Бога и умри. Но Иов сказал, нет. Понимаете, да, то есть, посмотрите, какой момент, да, то есть вот на этой грани, да, он не ушел. Он не ушел в ропот, он не ушел в хуление Бога, он не ушел в самоосуждение, он сохранил свое сердце. На этой истине, да, что Бог не может дать плохого. Хотя вокруг Иова, да, все это время окружало только плохое. И вот когда он просто доверился водительству Бога, когда он отказался от своих многих вопросов, позволил Богу провести его через все провидение, посмотрите, он говорит, что теперь же мои глаза видят тебя. Вы знаете, вот в чем, да, то есть как бы особенность христианства. Мы приходим, потому что кто-то нам сказал. Мы слушаем проповедь о процветании, да, о здоровье, о славе Божьей, о Его присутствии, о многих вещах мы слышим слухом своего уха, но мы этого не видим в своей жизни. Бывает так или нет? Мы многое чего не видим о том, что читаем и слышим на воскресных служениях, проповедях, но так или нет? Почему? Да потому что мы не позволили Богу, да, Его провидению провести нас. От места слышания к месту видения, когда я вижу это своими глазами. Это непростой путь, да, но это путь необходимый для каждого из нас, потому что Бог хочет открыться каждому из нас. Бог хочет освободить каждого из нас от кого? От самих же себя. И посмотрите дальше, что говорится. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И он говорит, я отрекаюсь от чего? Да от своих глупых, бессмысленных вопросов. От своей позиции, да, то есть, в которой, да, то есть я занял место, да, вопрошающего к тебе. Я оставляю это, почему? Да потому что я четко и ясно вижу тебя и твое доброе намерение для моей жизни. И вот отсюда, да, то есть мы видим, что и Бог восстановил, благословил и прожил Иов еще от этих дней 120 лет, да, то есть, и у него были и дети, и внуки, и правнуки, и скотов, да, то есть вот, и гадов было больше прежнего. Почему? Да потому что он достойно прошел этот путь испытаний. Аминь. Посмотрите дальше. Когда мы задаем вопросы Богу, мы омрачаем Его провидение для нашей жизни. То есть наши вопросы Богу, они бессмысленны. Кто сей омрачающий провидение Бога бессмысленно? То есть если ты хочешь в тайной комнате, в молитве провести бессмысленное время с Богом, начни задавать Ему вопросы. Это бессмысленное время. Начни спрашивать Его, начни вопрошать Его, начни, да, то есть перечень своих, да, то есть вот моментов, да, то есть вопросов. Ты проведешь бессмысленное время в тайной комнате. Ты уйдешь без всякого видения и откровения. Почему? Потому что своими бессмысленными вопросами, что ты сделаешь? Омрачишь провидение Бога. Когда мы задаем вопросы Богу, мы омрачаем Его провидение для нашей жизни. Другой момент, другая сторона, которую мы увидели из жизни Иова. Когда Господь задает нам вопрос, тогда мы прозреваем и начинаем видеть Бога. Когда Господь задает нам вопрос, тогда мы прозреваем, мы начинаем видеть Бога и видеть все Божье, да, то есть благословение в своей жизни. Посмотрите. Еще какой момент. Я, когда задаю Богу вопрос, я пытаюсь Господа направить, да, то есть по своему пути. Но даже вот я прихожу в тайную комнату, и я говорю: Господи, где ты? Почему ты? Зачем ты? Как ты? Это некий поиск бессмысленный. Но когда я замолкаю, и когда Господь задает мне вопрос, Женя, задай мне вопрос, любой.
Как ваше здоровье?
В тишине я слышу вопрос, правильно? И у меня, да, то есть по отношению к этому голосу, да, есть некое направление. Я понимаю, что этот голос, он произошел оттуда, не оттуда, не оттуда и не оттуда, правильно? То есть голос Бога, вопрос Бога, да, он что делает первично? Направляет мое сердце на Его путь, в конце которого я непременно найду и встречусь с Господом, увижусь лицом к лицу. Понимаете, поэтому важно, да, то есть не задавать Богу вопросы, да, а позволить Ему задать. Потому что Его один вопрос меняет всю жизнь человека. Один вопрос Бога к человеку меняет всю его жизнь. И посмотрите, два примера с Ветхого Завета, два примера с Нового Завета приведу вам. Прозрение Моисея, Исход 14 глава. Посмотрите, Моисей омрачал провидение Бога на протяжении 40 лет. С чего мы это знаем? Помните, да, то есть когда Моисей узнал, что он принадлежит израильскому народу, будучи фараоном, он пошел, спас одного еврея и убил одного египтянина. За это он был вынужден убежать в пустыню на 40 лет. И 40 лет он жил с вопросом по отношению к Богу. Почему? Как? Зачем? Когда? Ну так или нет? Многие вопросы. И вот эти многие вопросы, они омрачали, да, то есть Божье провидение для его жизни, для жизни Израиля, для освобождения, для совершения многих обетований. И вот по истечению 40 лет Бог приводит, встречается с Моисеем, да, то есть побуждает его идти в израильский народ и вывести его. И это не момент истины еще. Да, то есть Господь говорит его сердцу, он говорит, что я призвал тебя, время освобождения исхода настало, Моисей идет к фараону, происходит 10 казней, и мы видим, что евреи выходят из Египта. Дальше фараон, да, то есть немножко опомнившись, да, отошел от этих казней, ожесточается, снаряжает всю армию, гонится за евреями, и мы видим, что происходит, да, то есть на берегу Красного моря. Вот это момент истины для Моисея. Давайте откроем книгу Исход, 14 главу. 14 глава. И 14 стих, откройте, пожалуйста. Посмотрите. Народ подошел к Моисею и говорит: «Моисей, зачем ты нас вывел, весь народ, что нет гробов в Египте, что ты привел нас сюда умирать?» 14 стих. «Господь будет поборать за вас, вы будьте спокойны». Вот Моисей говорит народу: «Успокойтесь, Господь будет сражаться за вас, все нормально, давайте верить Богу». А теперь посмотрите 15 стих. «И сказал Господь Моисей: что ты вопиешь ко мне?» Я представляю себе эту картину, да, весь народ Моисея стоит с посохом, да, с жезлом, говорит: успокойтесь, Бог будет поборать, все, Он будет воевать за нас, да, уходит за скалу, никто его не видит, он говорит: что мне делать? Я им пообещал, что ты заступишься за них, да, то есть я не знаю, я в шоке, я сам в тупике, потому что передо мной Красное море, сзади меня египтяне, что мне делать? Два варианта: либо меня свои убьют, либо египтяне убьют. Живым я отсюда не выйду. И посмотрите, да, он начал орать: что ты вопиешь ко мне? Посмотрите, Бог задает ему вопрос, один единственный: что ты орешь? Я думаю, что, знаете, вот этот ответ звучал много раз в жизнях многих людей. Мы приходим, начинаем кричать от ситуации, от нужды: «О, Господи, что мне делать?» Бог также говорит: «Что ты орешь? Вот что ты орешь? Как будто ты не знаешь, как будто тебе не открыто, как будто, да, то есть вот я не на твоей стороне». Теперь посмотрите дальше. «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше, а египтяне все погибнут». Теперь смотрите, момент истины. Моисей спас одного еврея и убил одного египтянина. Потом ушел 40 лет и мучил себя многими вопросами. И вот момент истины, когда весь Израиль и весь Египет. Что делать? А действительно ли я призван к этому? А действительно ли у меня получится? И Бог говорит: что ты орешь? У тебя все получится, просто иди и делай. И в итоге что произошло? Он провел весь Израиль по дну Красного моря, на что, покусившись, весь Египет погиб. И когда это все произошло, вы знаете, у Моисея больше вопросов не было по поводу того, кто Бог, и по поводу того, кто я. А призван ли я? А действительно ли Бог избрал меня? Потому что он посмотрел и сказал: о да, действительно, я человек Божий. После этого вопросов никаких не было. Потому что Моисей прозрел, он увидел Бога Израилева, который вывел и его, и весь Израиль себе на поклонение. И заметьте, на протяжении 40 лет Моисей не задавал многих вопросов Богу. Он просто доверял и двигался в его направлении. Аминь. Почему? Да потому что единственный вопрос, да, принес колоссальное прозрение этому человеку. Давайте посмотрим дальше. Книга Царств, третья книга Царств, 19 глава. Прозрение пророка Илии. Прозрение пророка Илии. Интересный момент. Немножко предисловие. Илия омрачил провидение Бога. Он омрачал его на протяжении, да, то есть многих дней. Почему? Илия, который собрал весь Израиль на горе Кармил. Илия, который, да, низвел огонь Божий на жертву, Илия, который убил 450 пророков Ваала. Илия, да, то есть, который принес духовное пробуждение в сердца людей, да, но вызвал при этом гнев, да, то есть, вот, жены Ахава. Да, то есть, мы видим, что он испугался, Иезавель. Он так был напуган, что человек Божий приходит, падает под можжевеловый куст и говорит: «Господи, я один остался, души моя ищет, забери меня». В каком состоянии был Илия? Заметьте, расслабленном, таком же, как и Иов. Он расслабился, да, почему? Да потому что все, беда, страх, негодование. Мы видим, что Господь посылает ангела, он его покормил чуть-чуть лепешками, да, и говорит: ну давай-ка, подвяжись и иди 40 дней по пустыне, и придешь к горе Кармил. Вы знаете, вот Иов, Илия, Моисей, Бог не будет разделять с тобой твои сопли и стоны. Но не такой наш Господь. Он не будет. Моисею, да, он не пришел, да. Моисей орет, и Господь орет: а, давай вместе поорем. Что нам делать? Ничего себе. Вот это мы натворили, Моисей. Ты в шоке, и я в шоке, говорит Господь. Нет. Иову он не сказал, да, то есть, да я сам вообще поражен, да, то есть, ничего себе, как это все произошло. Все как-то мимо меня прошло. Или он не сказал: слышишь, ну, парень, ну, ты сам нарвался, извини меня. Надо было не трогать этих пророков Ваала, жил бы себе спокойно. Но такого не бывает. Господь приходит и говорит: слышишь, тебе надо ответ. Подкрепился чуть-чуть, припоясался, через 40 дней гора Кармил, вот там и встретимся. Вперед, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Идем, двигаемся, ну так или нет? Ты сидишь, да, то есть, и говоришь: о, Господи, все плохо, я не знаю, чем платить за квартиру. Господь говорит: слушай, ну, встал, собрался и пошел, да, то есть, искать себе объекты, да, то есть, у тебя нету, да, то есть, чего-то, да, нету жены, ну, иди проповедуй Евангелие, да, то есть, и 600 тысяч, да, Калининград, да. Есть одна Калининградка. Вот. Понимаете, да, то есть вот эти вещи, Бог не будет с тобой сидеть, да, и плакать. Бог возьмет тебя, поставит, да, то есть ободрит, скажет: давай, если мужик, подвязайся, если женщина, ободряйся. Все, вперед, работаем, аминь. Я верю в такого Бога. Если вы верите в другого, мне искренне жаль, но я знаю, что вы не верите в другого Бога. Посмотрите. Третий Царств, 19 глава, 8 стих. «И встал он, и поел, и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива». Бог не будет тебя кормить долго. Он подкрепился той пищей. Бог дает тебе утешение для чего? Чтобы подкрепиться, пойти и получить полное совершенное удовлетворение своих потребностей и нужд. Аминь. Он пришел к горе Божией Хариву. Посмотрите, он шел 40 дней, 40 ночей. Как вам кажется, да, то есть я думаю, что у Илии было куча вопросов. Почему, как, зачем, да, почему я один остался? Почему, да, Иезавель, да, она преследует меня? Неужели это конец, да, то есть вот, неужели все закон? Понимаете, но допускайте, что много было вопросов. И вот он поднимается к горе Божией Хариву. Вот он приходит в пещеру, где Господь назначил ему встречу. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. Ночевал в ней, сидел и думал, готовился. Так, вот этот вопрос подходящий, этот неподходящий, этот бессмысленный. О, у этого есть смысл, да, то есть. Поймите, и момент, и вот было к нему слово Господне, сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Ну и зачем ты здесь? Это супер вопрос. Вот мы приходим в тайную комнату, да, с кучей вопросов. Господи, а почему, а как, а зачем? Господь порой нас встречает тем же вопросом: и зачем ты здесь? Чтоб ты умер с голоду? Нет. Чтобы у тебя все было плохо? Нет. Чтобы ты заскучал от одиночества? Нет. Чтобы у тебя не было жены и детей? Нет. Чтобы ты умер, да, то есть как бы вот в каких-то моментах мучительных болезней? Нет. Так а почему ты здесь? Я даже сам не знаю. Как-то ноги сюда привели по привычке. Ну, понимаете, да, то есть вот зачем ты здесь? Первый супер вопрос Бога к человеку. Чего ты орешь? Он приводит чувства в порядок. Вот ты что орешь? Ну все, я не ору. Дальше. Ты зачем здесь? Все, успокоился? Теперь рассудительно ответ дай сам себе, зачем ты здесь? И начинается что? Отсеивание. Ну так или нет? Вопросов без смысла. Зачем ты здесь, Илия? И посмотрите, интересный момент, да, что Илия думал, да, что он пришел, да, сейчас задаст Богу вопрос, а Господь говорит, зачем ты здесь? Илия подумал, да, то есть я думал, честно сказал, да я сам не знаю. Как-то вот сюда пришел, да, то есть потому что думал все. И Господь говорит, да, то есть ты думаешь, ты один, на самом деле, да, то есть 7000 пророков я себе сохранил, которые не преклонили колени перед Ваалом. Ты думаешь, да, то есть, что Иезавель, да, то есть, устроила гонение и хочет твоей смерти? Да нет. Просто я ее использовал, да, чтобы ты пришел ко мне на гору кормил. Вот и все. Вот эти все ситуации, это мое провидение, да, то есть, которое заканчивается чем? Встречи на горе Божьей кормил. Встречи лицом к лицу. Твоим личным прозрением. И вот этот момент очень важный, когда Господь начал открывать ему, да, что не в вихре Господь, да, то есть не в ветре, а в тихом дуновении. Там есть такой момент очень важный, когда будете читать, там написано «И накрыл Илия голову свою милостью». Иными словами, да, то есть он понял вообще, жизнь прожил, пророчествовал, а так и не знал Господа. Ну так или нет? Накрыл, сел, задумался, да, вот это да, вот это новость. А я таким еще Господа не видел и не знал. Провидение Бога, чтобы дать нам больше и больше, да, то есть вот, познание Его природы. И в итоге, да, то есть Илия закончил жизнь очень хорошо. Он не умер где-то под кустиком, как он планировал, а он в огненной колеснице, в вихре был вознесен Господом на небо, где там и пребывает, победив смерть раз и навсегда. Почему это произошло? А потому что Илия боялся смерти. Вот в чем вопрос. Илия, он боялся смерти. Иначе бы он не убежал от Иезавели. И Господь его провел по краю, на грани жизни и смерти, чтобы потом вот этот страх раз и навсегда отделить. И в итоге Илия, который познал Бога, он победил смерть. Миновав смерть, он унаследовал небеса. Аминь. Почему? Потому что, если мы вспоминаем Иова, там написано, чего я боялся, то и постигло меня. Поэтому Божье провидение проводит нас по краю, чтобы освободить нас от личных наших же страхов. Чтобы мы не жили этими страхами, а чтобы мы жили Господом. Аминь. Посмотрите, прозрение Петра, Новый Завет. Я специально взял таких вот личностей, ярких, выдающихся, да, Моисея, Илия, все знают, даже неверующие, Петра, Павла, тоже знают все. Даже бесы знают их и трепещут. Посмотрите, прозрение Петра, Иоанна, 21 глава. Петр сам себя погрузил во мрак на несколько дней. Помните, да? То есть откуда берет начало вот это исчисление этих дней мрака Петра? Когда он трижды отрекся от Иисуса. Он сказал, Господи, да все, только не я. Все, только не я. Господь говорит, хорошо, давай посмотрим на всех и на тебя в том числе. В итоге что? Трижды отрекся. И потом петух утром закукарекал и подтвердил констатацию отречения Петра. Теперь смотрите, вот там, перед распятием, Петр, который следовал за Иисусом, который, да, то есть посвятил себя Иисусу, он отрекается трижды. Трижды, то есть это осознанно, трижды, потому что боялся, ценил свою жизнь больше, чем жизнь Господа. Посмотрите, в итоге, да, то есть Иисус умирает три дня, да, то есть он в преисподних местах. И жизнь для Петра это была тоже преисподняя, потому что он задавал себе вопрос, да ты кто такой, да как ты мог, ты же говорил, ты же шел, да почему, неужели ты испугался, неужели ты забоялся исповедать, ну почему, ну так или нет? Это был сущий ад для Петра, вот эти вот несколько дней, когда он не мог еще видеть Иисуса, когда еще Иисус не воскрес, он омрачил все провидение Бога, да, то есть вот словами, вопросами без смысла, которые сам себе же задавал. И вот смотрите, Иисус воскрес, Иисус приходит к своим ученикам, Иисус, да, то есть приглашает их отобедать. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих, посмотрите. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Мне нравится это. Вот они обедают, все едят, и я думаю, что все радостные, и все с ответами. И единственный апостол с вопросом: «А как Иисус на меня будет смотреть?» А что он переживает, да, то есть вот я же предал, ну так или нет? Иисус кушает, я думаю, знаете, любой бы из людей классический, да, то есть покушал и сказал: ну что, Петруха, а? Петуха тебе в ухо. Сколько раз предал? Трижды, как я тебе и говорил. А ты тут мне рассказывал, ну... Я думаю, любой бы человек себя так бы повел. Но слава Богу, что Иисус не человек. Аминь. Посмотрите, когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру. То есть он дал что? Как и Илии, подкрепиться. Подкрепиться чем? Расположением Иисуса. Он позвал его на обед, он его не выгнал. Да? То есть он разделил с ним трапезу, а на Востоке это очень важно. То есть он подкрепился, да, расположением Христа к себе. И дальше, один единственный вопрос, который, да, то есть продлился трижды, прозвучал. Симон и он, любишь ли ты меня больше, нежели они, которые не предали меня, в отличие от тебя? Вот это, да, то есть добавилось к Петру. И Петр сидел, я думаю, что вот этих вот 10 апостолов тоже смотрели на него и говорили: ну, интересно будет. Каков будет ответ, да, теперь Петра? И слава Богу, смотрите, что делает Петр? Он говорит: люблю тебя больше. Он вытащил что, да, то есть того Петра апостола из Петра предателя. Понимаете, этим вопросом. Он взял его и вытащил, да, то есть наружу. Но он увидел, что еще не до конца. Второй раз задает вопрос. И как бы еще дает ему направление, да, к своему расположению. И третий раз, да, когда задает, Петр говорит: Господи, ты все знаешь. Я тебя люблю. И в итоге Бог говорит, что паси овец моих. Аминь. То есть он что, да, то есть он возвращает Петра на путь Божьего провидения. Где что происходит? Прозрение. Где Петр прозревает, и он говорит: да это все ерунда, это все временно, да, то есть самое главное, да, что моя любовь к Богу, она сохранилась. Поймите, да, что Иуда не смог пройти по этой грани, он удавился, а Петр прошел, справился с горечью, с обидой, да, то есть с самоосуждением. Он прошел по этой грани, почему? Да потому что сердце было полно любви. И в итоге Бог направил его в нужное русло. И он умер на кресте, только перевернутом вниз, потому что посчитал недостойным умереть так, как Иисус. Он был распят. Почему? Да потому что у Петра не было вообще вопросов после вот этого обеда со Христом. У него не было вопросов, у него был сплошной ответ: Иисус Господь. Аминь. Прозрение Павла, еще одного апостола, но давайте посмотрим на время, когда он еще не был апостолом. Деяния 9 глава. Савл еще дышал угрозами, да, то есть выпросил письма, да, то есть вот, которые прописывали черное по белому, арестовать, вязать, да, то есть вот, принуждать христиан, да, то есть к мучениям, казням, позору. Вот он идет с этими письмами, дыша угрозами, идет в Дамаск и вдруг встречается со Христом. Теперь смотрите, Деяния 9 глава 4 по 5 стих. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Посмотрите, Савл омрачал провидение Бога на протяжении всей своей жизни. И на самом деле, вот мы берем, как бы фрагментально смотрим, да, то есть на вот эту фразу, да, и относим, что это было только лишь период гонений. Нет. Послушайте, кем был Савл? Учеником, который воспитан был у ног Гамалиила. Человек, который был воспитан в Иерусалиме. Человек, который видел служение и жизнь Иисуса Христа земную. Человек, который видел рождение церкви. Человек, который видел, да, посвящение, да, то есть Стефана, которому, да, то есть на убиение которого дал распоряжение, да, то есть и стерег одежды убийств. Посмотрите, на всем протяжении пути Савла Господь что? Стучался в его сердце. Но что делал Савл? Отгонял его. Нет, нет. Нет, потому что я фарисей из фарисеев, потому что я убежденный законник, да потому что я чту законы, да, то есть и предания своих отцов. Нет, 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 этого не может быть, да, то есть да, это не со мной, понимаете? Трудно тебе идти против рожна. Что такое, да, то есть вот рожно? Острая, да, то есть палка с острым концом, да, то есть погонщики, когда гнали скот, да, то есть или запрягали волов в телегу, да, то есть чтобы они правильно ехали, да, то есть они брали вот этим вот острым концом, да, и в мягкое место, чтобы, да, то есть вот телец, он понимал, туда не надо. А Савл не понимал, трудно тебе идти против рожна. Это рожно уже до самого сердца достало, а Савл пер в своем направлении. И уже Господь говорит: ну ладно, пора встретиться с этим юношем лицом к лицу. И встречается, да, и Господь говорит: что ты гонишь меня? И вот здесь что происходит у Савла? Прозрение. А кто ты, Господи? Я Иисус. И я думаю, что Савл вспомнил все эти фрагменты, который Господь предоставлял ему возможность встретиться, но он игнорировал. И посмотрите, мы знаем эту ситуацию, да, что он ослеп на 3 дня. 3 дня куда он смотрел? Да в свое сердце. Да, то есть просто, да, то есть вот эти бессмысленные вопросы убирал, да, то есть Савл освобождался от самого себя и в итоге стал кем? Павлом, другим человеком. Потому что полностью освободил себя, да, то есть от всего ветхого. И в итоге, да, то есть Бог посылает к нему Ананию. Он говорит, что ты избранный сосуд. Посмотрите, Савл смотрел на себя как гонителя церкви, а Иисус смотрел на него как избранный сосуд для славы Божьей. Разные взгляды. И теперь посмотрите, что происходит. Давайте прочитаем Деяния, 9 глава, 18 стих. Деяния. 9 глава, 18 стих. «И тотчас, как бы чешуя, отпала от глаз его, и вдруг он прозрел». Тот же конец истории, как у Иова. Он прозрел и увидел лицом к лицу Господа. Моисей увидел лицом к лицу Господа. Петр видел Господа, да, то есть Илия видел, Павел увидел, когда прозрел. Поймите, что наши вопросы Богу, они омрачают, они приводят нас еще в большую тьму. Но Божий вопрос к нам, они дают нам что? Время прозрения. Время прозрения. И я верю, да, что либо был, да, то есть, либо, да, то есть, будет это время, когда Господь задаст. Он не, заметьте, Бог не задает много вопросов. Один вопрос раз навсегда изменил жизнь Моисея. Один вопрос раз и навсегда изменил Илию, Петра, да, то есть, Савла. У Бога есть для нас вопрос, который, да, то есть, освободит нас от самих себя. Потому что между нами и Богом стоит никто иной, как сам я. Я же, да, то есть сам себе мешаю увидеть Бога. И вот когда Бог задает мне вопрос, тогда что? Тогда вот тот я, который омрачал, который приводил во мрак мое богопознание, богоискание, он уходит. И я начинаю видеть Бога таким, какой Он есть. Вот эти вещи, да, то есть они действительно важны. Аминь.